прямом эфире «Радио Спутник». В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Я приветствую своего коллегу Алексея Красильникова. Леша, привет.
Привет.
Ну, согласись, коронавирус уже оказал и окажет, наверняка, еще в этом я уверен, свое влияние на нашу жизнь. Конец марта, начало апреля. Яркое тому свидетельство. Карантин, самоизоляция, удаленка, электронные пропуска стали привычными словами в описании нашего распорядка дня.
Вот я вижу, к чему ты клонишь. Действительно, наш словарный запас обогащается, пополняется. Более того, вот те слова, которые ты выше упомянул, они получают не то чтобы новую жизнь, они становятся намного более широко используемы. Это к разговору о том, что действительно слова и карантин, и удаленка, они были и раньше. И слово электронный пропуск существовало раньше. Другое дело, что сегодня это немножечко меняется, немножечко по-другому ты это слово воспринимаешь, оно и эмоциональную окраску получает, и вот эту вот ситуативную. Ну и, конечно, появляются вот такие вот новые слова этого новояза и ковидиот, вот это очень популярное в английском языке, англоязычное слово, суперспредер, вообще никому неизвестное, но сейчас как-то, вот, знаешь, в отдельных статьях его обязательно упоминают, санитайзеры, вот что за удаленка, чем она отличается от фриланса, вот этот момент выучили многие.
Ну вот я отметил, как быстро эти слова вошли в наш обиход, и никто особо не сопротивлялся, ну, по крайней мере, из моего окружения, как бы никто этого не делал, по моим наблюдениям. Русский язык сопротивляется этому или нет, пока судить рано, ну, я так думаю, что должно пройти какое-то время, чтобы это понять. Может быть, через какое-то время вот те новые словечки или там сленговые всякие дела через какое-то время, может быть, даже и позабудут.
Так всегда, наверное, бывает. Отдельные слова, которые, ну, действительно нужны, вот, которые попадают под эти условия, грубо говоря, необходимости и неизлишность, то есть которые не лишние и которые реально необходимы, они попадают в язык очень сразу, потому что, условно говоря, вот социальная дистанция, например, но я абсолютно уверен, что до марта этого года ты не произносил эти слова никогда.
Да.
Я наверняка не произносил никогда. А сегодня ты уже воспринимаешь абсолютно обычно. И словосочетание-то, ничего в нем такого нет. Сразу понятное вроде бы, ничего такого. Но, с другой стороны, оно вот получается как-то становится необходимым. С другой стороны, вот эти вот всякие вот, как это, слова Франкенштейна, которые очень коверканно звучат, но они сейчас, да, они сейчас популярны, в особенности, если ты в соцсетях хочешь блеснуть, уж будь добр. Все это обусловлено распространением COVID-19, коронавируса, естественно, это оставит след в нашей жизни. Очень интересно, как это будет описано в учебниках где-нибудь лет через 30-40-50. И этот сленг потихонечку появляется. Слово «корона», например, да, получила новый смысл, новое значение. Да, это еще не только пиво, не только символ власти монарха. Это еще и вот тот самый коронавирус вкратце. Потому что, ну вот, уже все заучили. Я, честно, я не понимаю это объяснение. Вот, но везде говорят, шиповидные отростки напоминают солнечную корону. Мне не напоминает, я вообще не понимаю. Там скорее на присоски какие-то похожи. Но, видимо, присоска вирус плохо звучит.
Рассмешил ты меня. Я думаю, что если бы мы с медиками на эту тему рассуждали, они бы нам, по крайней мере, постарались бы это все объяснить. А еще вот появилось слово «инфодемия». Сокращенно, если разбираться, это получается информационная эпидемия. Ну, как раз-таки появилось вот это словечко на фоне слухов о коронавирусе, о тех фейковых новостях. Для меня еще стала новинкой аббревиатура ИВЛ, которая означает «аппарат искусственной вентиляции легких». Я никогда его, вот эту аббревиатуру не использовал и, в общем-то, даже не могу сказать, что я очень часто слышал, вообще не слышал. Даже общавшись с медиками.
Это, опять же, такой момент, когда ты начинаешь об этом пересказывать, ты вот видишь ИВЛ, и по смыслу ты можешь догадаться, что если речь идет о больнице, о заболевании, которое поражает легкие, ну ты понимаешь, ИВЛ и искусственный Л, легкий В, ну что может быть? Ну, наверное, вентиляция. Вроде как у тебя, знаешь, как это в пассивном словаре это есть,
да? Возможно, да.
И ты это можешь оттуда достать. Но другое дело, что вот этот ИВЛ, вот как теперь упоминается, например, в новостях, где обычно, ну, в новостях на центральных телеканалах, на крупных радиостанциях, на самой цитируемой радиостанции России. Обычно такие вещи поясняют, а теперь достаточно вот так вот именно тремя буквами упомянуть, потому что это становится, ну, как сказать, общепринятым. Про социальную дистанцию, вот это, мне кажется, вот просто кандидат номер один на то, чтобы стать самым популярным словом. Есть еще вот эти чуть выше вот эти слова, которые упоминали. Суперспредер, человек, который разносит вирус, не соблюдает эту самую социальную дистанцию, уж тем более изоляцию. Здесь, не знаю, здесь, мне кажется, намного поменьше слово, больше такое выдуманное, и искусственное. Ну и остальное, что там еще? Санитайзеры, да, вот эти вот средства, чтобы обеззараживать руки, маски, да, уже намного больше людей ассоциируют с вот этими, как это сказать, наверное, предметами, которые надеваются на лицо. Именно из медицинских целей, да. Да, все правильно. А не, например, не какие-нибудь игровые или спортивные.
Еще словечко «ковидиот». Слово всего несколько недель назад вошло в онлайн-словарь англоязычного сленга «Urban Dictionary».
Dictionary, да.
Да, я, например, от своих коллег слышал только единожды. И не совсем такая скажу, приятная ассоциация возникает в связи с этим словом. «Ковидиот», «идиот», знаешь, вот такое. Не очень.
Но оно от этого же образовано. Ковид и идиот. Я другое дело, что скажу тебе, что в этот Urban Dictionary можно внести абсолютно все, что угодно. То вот хоть прямо сейчас можешь пойти и закинуть туда. И, соответственно, вот это слово наибольшую популярность, я вот посмотрел тренды в поисковиках, в Гугле в первую очередь, там просто удобнее мне лично. Это кто-то может посмотреть по Яндексу совершенно без проблем. Я Google здесь не рекламирую, просто я там больше нахожусь. У этого слова наибольшая популярность как раз связана была с тем, когда рассказали вот про этот Urban Dictionary. И на этот сайт было количество заходов после этой статьи, после этого появления. И ковидиот у него... ковидиот — это вот как, ну, как бы вот это из англоязычного. В русском ковидиот будет правильнее. Прошу прощения. Так вот, тоже у него наибольшая часть запросов именно что такое и ковидиот в упоминании этого самого словаря. То есть больше такая, знаешь, искусственная популярность, хотя в английском языке, конечно, повыше. А вот что в англоязычных статьях я встречаю достаточно часто, это вот такое словосочетание карантин-шейминг. Ну, там читаться, наверное, это должно быть карантин. Или карантайн, я не знаю, как правильно. Там первый букву Q. Я что-то слово карантин по-английски, наверное, никогда не говорил. Не суть важно, так вот этим словосочетанием в английском языке выражается недовольство по отношению к тем, кто неправильно, собственно, соблюдает карантин и самоизоляцию. То есть, грубо говоря, вот есть этот бодишейминг, да, когда человеку предъявляют по поводу того, как он выглядит. Вот карантин-шейминг — это когда предъявляют на тему того, что не совсем адекватно человек себя ведет в условиях этого самого карантина. Хотя мы прекрасно помним, карантин вводится только по отношению к кому? К заболевшему. Или у кому есть подозрение. Для всех остальных это самоизоляция.
Ну, наверняка еще с десяток словечек подобных может появиться, так как карантин закончится, увы, не завтра. Предлагаю послушать, что новенького в речи граждан других стран появилось.
Вот это особо интересно, да.
Например, вот что нам рассказал социальный работник, жительница Тель-Авива Анна.
Нас очень веселит. Есть такая аббревиатура неоплачиваемого отпуска, в который отправили четверть населения страны. Называется «халат». Понятно, что русскоязычные репатрианты очень веселятся по этому поводу, что у нас тут четверть страны в халатах. Потом у нас самый популярный санитайзер «Алкоджен». И, соответственно, уже все, что санитарится, все, что обезвреживается, называется «Алкоджелем».
Ну, не сильно, но все-таки вот пополнился.
Олег, извини, перебью. Очень классный момент Анна подметила относительно того, мы же очень многие вещи называем как бы названием одного бренда. Ну, то есть Jeep, Xerox, да? Изначально это же были конкретные марки машин.
Да, да.
А вот в русском языке Xerox — это любой копирующий аппарат. Jeep — это любая вот эта тачка просто с большой проходимостью. Uh-huh. И вот этот санитайзер я не услышал, не запомнил название марки, но вот момент, что он так широко распространилось, очень характерный момент. Ну и вот это, да, любимая вещь, когда слово имеет смысл, но в твоем языке звучит забавно. Святое дело для русскоязычных. Прекрасный пример.
Да, мне тоже понравился. Не сильно, но все-таки пополнился словарный запас у жителей Хорватии. Вот что нам рассказала жительница города Пула Лилия.
Например, на хорватских всяких форумах для мам и огородников-любителей коронавирус коротенько прозвали кори, уменьшительно-ласкательный. И вообще, чтобы объяснить ситуацию, что происходит, тоже коротко говорят коронакриза. Таких каких-то новых слов прям кардинально нет.
Коронакриза.
Вот тоже все. Ну, это сокращенное, да. Вот это любовь, что ли, сокращает слова. Она вот в особенности в англоязычном языке, в англоязычных странах очень популярна, когда вот это сокращение, ну, удваивается согласное, да, вот это и добавляется кори. Ну да, зачем, с одной стороны, удлинять, если можно определить быстро, и тоже очень хорошо подмечено, что это на онлайн-площадках популяризируется, а оттуда уже переходит в обычный язык. В онлайне, естественно, ты хочешь что-то написать покороче. Почему? Не потому, что ты не неграмотно или ты хочешь извратить слово. Ну, времени жалко.
Там на скорость, да, обращать внимание, что можно было быстрее все написать и отправить, да. И вот еще у нас есть одно мнение по поводу немецкого языка. Там вот, кстати, с новинками оказалось сложнее. Да, конечно, бывает такое, что появляются англицизмы, но не в случае с COVID-19. Это отметил немецкий филолог Вернер Тиль.
В данном случае нету ничего. И надо учитывать то, что немецкий язык все равно не такой гибкий. В принципе, да, можно произвести, например, глаголы из существительных, но не всегда это принимается, не всегда это так мягко звучит. Поэтому, как и в данном случае, вариантов никаких.
Вот, а вот это тоже прекрасный момент, какой язык, как, насколько конформен.
Насколько восприимчив к новым этим словечкам, сленговым всяким делам, да. Ну вот видишь, получается, что...
Мне кажется, очень характерно...
Да.
Я хотел сказать, что очень характерно, что немецкий именно язык. То есть, грубо говоря, тот язык, на котором говорят люди с очень такой консервативной выдержкой, дисциплиной, так и здесь. Не-не-не, ребят, давайте мы сначала подумаем, посмотрим. С другой стороны, вот, а все-таки согласитесь, что есть очень большая разница между тем, когда слово попадает в обиход, то есть начинает использоваться вот так вот в повседневной жизни, и между тем, когда слово попадает в официальный словарь. Угу. Вот об этой разнице и о том, что, в принципе, нового в русском языке ждать можно, а об этом давай побеседуем с доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, кандидатом филологических наук Лидия Малыгина. У нас на телефонной связи. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, рада вас слышать. Ну как, ковидиот, карантиндер, карантикулы, столько появилось неологизмов в последнее время. Просто, знаете, для любителей словарей какая-то находка. Каждый день у нас вот попадается, когда мы открываем там газеты, журналы. И я хочу сказать, что многие эти новые словечки, неологизмы или оказионализмы в ряде случаев построены по определенным моделям. Вот, например, карантиндер, мне очень понравился этот пример, это от слов карантин и тиндер, да, один из банков назвал так свою программу, ну, то есть использовали название мобильного приложения для знакомств, да, и слово карантин. Использовали скорнение, или это еще иначе называется паронимическая аттракция. То есть, когда мы берем два слова, да, и объединяем их, и получаем какое-то новое слово, которое обычно очень яркое, очень выразительное. Или, например, карантикулы, тот же самый прием, да? Или ковидиот.
Лидия Евгеньевна, а давайте вот такой момент посмотрим, потому что сейчас, когда эти слова, вот эти составляющие этих слов популярны, без вопросов, это в конце концов, знаете, ну, я вот говорю, полазил по поисковикам, посмотрел, что и как означает. Большая часть интереса к этим словам, вот в частности, вот, например, карантикулы, карантин-шейминг или там вот тот самый ковидиот, оно, знаете, с чем связано? С тем, что как раз статья, которая перечисляет эти слова. То есть эти слова в обиход-то они не особо идут. То есть они существуют как бы в своем вот этом вот пузыре, который, ну, как, вот смотрите, вот нам коронавирус подкинул новые слова. Все, за пределами этого пузыря оно не особо существует. Я у вас хотел такой момент спросить в плане вот примера, в плане прежних лет. Вообще, что помогает слову действительно зацепиться? Я абсолютно уверен, что через полгода, ну, вот слово карантикулы будут вспоминать только как совсем какой-то ум зашедший за разум. Ковидиот будут, естественно, там вспоминать, потому что коронавирус, ковид, все дела. Вот какие-то другие слова могут, наверное, зацепиться. Вот здесь какие факторы играют в пользу? Это понятность, это простота, это созвучие. Есть какие-нибудь вот правила, что ли?
Алексей, как много тезисов сразу вы вот озвучили, скажем так. Ну вот смотрите, во-первых, если мы берем какое-нибудь словечко, допустим, там, я не знаю, коронафобия, да, или... Ну вот мы видим вот это слово «фобия», и каждый раз, когда у нас происходит какое-то явление в политической жизни, в экономической, да, у нас происходит абсолютно похожий процесс, у нас появляются вот эти новые словечки. Вы совершенно правы, что потом волна спадает, да, пройдет, дай бог, этот вирус, и практически все забудется. Останется само слово «коронавирус», скорее всего, да, ну как, оно точно уже не исчезнет. И какие-то самые яркие, какие-то слова очень оценочные. Вот, например, я сейчас очень много читаю английскую прессу, вот у них слово, вот тот же самый «ковидиот», очень часто сейчас встречается, очень часто. И оно именно благодаря своей оценочности, благодаря своей экспрессивности, да, оно вот так вот имеет шанс зацепиться. Конечно, мемы мемы. Сейчас с развитием информационных технологий, мемы, да, я буду, вы так любите, когда я это слово произношу, секс и мемы, мягко, да, мемы помогают, опять же, этим словам набирать популярность. И я не соглашусь, что только вот какой-то пузырь, только вот одна какая-то статья и все. Нет, пользователи соцсети очень активно новыми вот этими словечками делятся. Потому что
Лидия, это не мои данные, я заглянул в тренды поисковиков, которые показывают, что есть. Был вот этот пик, который как раз был связан с тем, что очень много статей, очень много ресурсов перепечатывали вот эту статью с новыми словечками. И пик просто был огромнейший. Ну, то вот, если сравнивать, у него было 100%, сейчас это упало к 3, к 4, к 5. Вот я очень удивился, знаете чему, что слово инфодемия, вот Олег упоминал, коллега выше, оно очень почему-то, вот большая часть его упоминания, территория Белоруссии, чуть-чуть Украины поменьше, и России еще меньше. То есть вот
Алексей,
такой вот русский язык захватывает
соседей. Алексей, я сам скучилась и буду спорить с вами. Не инфодемия, а инфодемия, наверное. Потому что как эпидемия,
вы
да,
правы,
наверное,
абсолютно.
По аналогии
я,
это слово.
Я вот возможно, наоборот сейчас сказал, да? Вот прям вот стараясь не акцентировать внимание, потому что я уже слово ковидиот ставлю, вот потому, ну как, ну в англоязычных словах, в английском языке будет на и ударение правильнее, вот как опять же коллег говорил, в русском, наверное, ковидиот.
Наверное. Я еще хочу привести в подтверждение ваших слов один пример. Вот вы знаете, сейчас в Новокузнецке назвали родителя ребенка ковидом, да? Совершенно какой-то вопиющий случай. Но посмотрим историческую параллель. После Октябрьской революции Советской России у нас тоже дети...
Это была первоапрельская статья.
Что-то?
Это была первоапрельская статья, ее удалили потом. Но очень хорошо она разошлась.
Да, но посмотрите, если почему эта шутка сработала, и даже в моем случае, вот я поверила этому. Почему? Потому что, когда у нас происходят какие-то такие социальные потрясения, у нас родители очень любят давать детям необычные имена. И посмотрите, я параллель историческую проведу. После Октябрьской революции в Советской России как раз был... ну, скажем так, всплеск вот этих невообразимых имен. И в словаре русских личных имен Никандра Петровского мы можем отыскать и имена там Дездра Первый, да, здравствует 1 мая, Ревдит, Дитя Революции, и Пафистал, победитель фашизма Иосиф Сталин, и даже Перкосрак, первая космическая ракета. Но посмотрите, среди этих вот странных революционных имен были такие, которые потом остались, да, и мы знаем и Владлен, сокращенно Владимир Ленин, и Нинель, тот же Ленин, только наоборот, да, и Ким, коммунистический интернационал молодежи. То есть мы видим, как реакция, как общество реагирует, в том числе и давая детям вот эти имена. Поэтому,
все-таки
ну, слава
созвучие,
богу,
наверное,
что это шутка, и ребенка ковидом не назвали.
Ой, благозвучие, наверное, играет. У меня на даче сосед, у моих родителей на даче соседка Октябрина, Нинель, вот Ленин наоборот, у меня была учительница, ну, как-то преподавательница, тренер по фигурному катанию, Кимов я тоже встречал, хотя, честно, думал, это заимствованное с Дальнего Востока. А вот, честно, не видел ни разу ни одного упоминания человека по имени Дездра Первым или, тем более, Перкосрак, как так вы сказали, да?
Да, первая космическая ракета. Но, тем не менее, мы в словаре, в официальном словаре, вот Никандра Петровского найдем и такие примеры тоже. А вообще вот эти неологизмы и оказионализмы, они уже у нас всегда появляются, когда какие-то события политические, например, да? И помните, у нас же много было примеров и Ванговать, и Кличко Мырдинки были, высказывания мэра Киева, тогда мэра Киева Виталий Кличко у нас, помните, поражал своими заявлениями. И меркетильничать, политика Ангелы Меркель, да, так называлась, ну, опять же, в интернете. Тотальгия, ностальгия по тоталитарному строю. Или, например, помните, был такой официальный представитель Госдепа США Джен Псаки, и даже был такой глагол «псакнуть», да, сказать какую-то глупость.
Да.
Или там «вожделюбивый», «любящий вождя и вождей». Или, помните, ввели штраф за использование ненормативной лексики в СМИ, и появилась такая шутка, называли этот штраф «обсценник», да, отцов обсценный, да, и
цель. Лидия Евгеньевна.
Или селфи. Коллективные селфи с друзьями.
Да. А вот как насчет отката к старым словам? Например, слово «здравствуйте» звучит как искреннее пожелание, а «за здоровье», в принципе, это практически одно и то же слово, но уже не тост, а как бы жизненная позиция.
Да, это вы так метко подметили. Сейчас вам... Это сейчас даже, можно сказать, самое главное поздравление, не поздравление, а пожелание, да, и вообще самое такое вот важное. Но я хочу, знаете, как сказать, какие ошибки появились в речи. Вот очень многие политики сейчас выступают и неправильно говорят слово «плато». Вы заметили, когда они говорят о развитии...
Меня это немножечко как-то повергло в шок. Откуда «плато», почему «плато», когда «плата»?
Нет, они «плато» говорят, это неправильно, «плато». И мы и помним, были уроки географии у нас в школе, слава богу, да, и мы изучали, что такое, да, как, какие бывают разные там рельефы, да, какая местность может быть. А сейчас я все чаще слышу, даже я обратила внимание, журналисты, блогеры это первыми заметили, говорят, даже появилось... платная заболеваемость от слова вот это вот, то есть они неправильно ставят ударение, плата, да, чиновник один произнес это, все остальные, значит, стали, как это бывает, за барином повторять, да, неправильно, вместо того, чтобы поправить один раз. И вдруг у нас появилась вот эта платная заболеваемость, то есть пытаются сказать о том, что график заражения, да, людей коронавирусом вот уже стал, надеяться, что он будет напоминать вот эту горизонтальную линию, вот об этом плато идет речь, да, но при этом произносят неверно, да, то есть вот появляются так называемые коронавирусные ошибки.
Вот. Леди Галина, расскажите о своем, у нас не так много времени остается, расскажите о своем отношении вот к таким, к новым словам в разных областях. Вот этот новояз, где-то он благозвучный, он остается, это ладно, можно еще как-то с этим смириться и где-нибудь раз там в годик потом упоминать. А вот вообще, в принципе, к вот этой, к любви выдумывать, изобретать слова, которые, может быть, дальше-то, вот дальше, не знаю, этой недели и не останутся.
Ну, вы знаете, я вообще люблю языковую игру во всех ее формах, видах, потому что мышление и речь связаны, и, скажем так, вот это нарушение стереотипа, вот эта попытка придумать что-то новое, она всегда меня восхищает, и мы знаем, что великие поэты тоже занимались тем, что придумывали вот такие авторские окказионализмы, и у Пушкина, помните, и Кюхельбекерна, и Тошна, или «Я влюблен», «Я очарован», словом «Я огончарован», и Маяковский придумывал, у него, помните, было «любовище», «волосище», вот эти вот словечки. И потом, кстати, один оператор мобильной связи вот сейчас использовал это в своем слогане, да, то есть они берут вот эту продуктивную модель, которая веками работает, и придумывают, например, «тарифище», да, тоже такое новое слово. Я положительно оцениваю любую игру, которая позволяет нам, ну, скажем так, ум наш поддерживать в порядке, как фитнес для ума.
Подождите.
Мемы, юмор, всякие шутки, которые появились на эту тему. Я вижу, что черный юмор помогает перестать
испытывать страх. Лидия Евгеньевна, давайте, да, к черному, да, юмору чуть позже. Вот вы сейчас сказали, что вы относитесь хорошо к таким вещам, но ведь каламбур — это примитив. Примитивнее каламбура в юморе, в сатире не бывает ничего. А вот вы прям восхваляете и говорите, что это какой-то ум. Но это ж каламбурень, это прям даже у юмористов
у
вообще не котируется уже с конца 90-х.
У Маяковского
каламбурень. Ну смотрите, мы же говорим про 20-й год 21 века уже. Каждым временам свои, наверное, нормы, правила или прочее. Одно дело, когда действительно словами играли. Причем вы сравнили Пушкина и Маяковского с кем? Вот с теми, с блогерами, которые сегодня догадались соединить слово «карантин» и «каникулы»?
Ну, послушайте, это ведь тот же самый прием, который использует, например, Лесков, когда он пишет у нас «вошпиталь», да, если уж мы медицинскую тематику взяли, да, от слов «госпиталь» и «вош», да, или там «спинжак», когда он, пытается народную такую речь, да, имитировать. Те же самые приемы, нельзя сказать, что прием примитивный, да, он веками работает, и ничего плохого нет в том, что мы тоже пытаемся его использовать и так, и сяк, и для разных целей нам это помогает. Где-то нужно разрядить обстановку, а где-то тот же самый черный юмор, который я упомянула, нам помогает избежать страха и вот это ощущение все-таки, скажем так, что мы можем взять ситуацию под контроль, да, развить. Все-таки надо негатив иногда сбрасывать. И, кстати, курс по черному юмору в первую очередь стали читать именно врачам, потому что юмор у них, как вы знаете, своеобразный.
А, кстати, вот врачи-то, согласитесь, вот эти вещи, они даже не юмористически воспринимают. Очень часто они это используют в обыденной речи как нормальная передача вещей. Вот так, если послушаю информации. А если послушать, вдумываешься, там действительно там просто страшно. Вот такая, смотрите, вот это тоже момент относительно восприятия черного юмора. Это хорошо, это плохо, что фильтр-то воспринимается, вообще, ну, фильтр снимается, потому что за окном происходит трагедия, в мире трагедия, а тут вроде черный юмор, вроде ты как-то не осознаешь, что происходит что-то страшное. Или только так и возможно, как полагаете?
В такой ситуации только так и возможно. Я даже приведу пример. Это же не первая вообще, эпидемия, да, в истории нашей страны и в истории вообще мира. Да? Если мы посмотрим, как себя вели, я вам процитирую карантинное письмо Скотта Фицджеральда, да, который оказался тоже в изоляции на юге Франции. Это в 20-е годы было, в 20-м году вспышка испанки. И он пишет письмо, и точно так же он пытается шутить, он пытается, вот скажем так, обыграть ситуацию. Ну, там вот оно заканчивается. Так, администрация предупредила всех, что надо на месяц запастись самым необходимым. Мы зельды купили красного вина, виски, ромы, вермута, абсента, белого вина, хереса, джина и, упаси господи, бренди. Если понадобится, прошу, молись за нас. То есть, видите, у них очень похожая была ситуация, да, в 20-й год. И тоже они шутили, и тоже пытались... скажем так, ну, какую-то энергию в творчество направить. Смотрите, как эффективно, кстати говоря, «Болдинская осень», да, Пушкин, сколько написал, находясь в изоляции, когда Москва и Петербург были закрыты на карантины, да, он же написал половину Евгения Онегина, он написал 30 маленьких стихотворений, «Повести Белкина».
Лидия Евгеньевна, у нас прямо уже время заканчивается. Давайте вот этот ваш тезис как пожелание последним оставим, чтобы действительно вот эта ситуация дала повод людям больше творить, больше креативить. Пусть не на уровне, конечно, великого Пушкина, но хотя бы, знаете, на местечковом, на современном уровне. Лидия Малыгина поделилась своими мыслями, своими комментариями относительно того, как пополняется русский язык. Олег, ну а мы что, наверное, можем только отрезюмировать, что это действительно прекрасный повод для того, чтобы и новыми словами обогатить язык и посмотреть вот те самые тренды, которые появляются в языке, причем вне зависимости, есть эпидемия, нет эпидемии, как язык меняется и пополняется словечками и из социальных сетей, и даже из тех сложностей, которые наш мир сейчас окружает.
И Олег чтобы Обух, эти словечки, да, можно было использовать.